Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Насколько реальны технологические угрозы, почему Польша поднимает истребители и какова роль Украины в разработке новых методов обороны? Сможет ли Европа построить надежную защиту от дронов и чего ожидать от Кремля в следующий раз? В середине октября Еврокомиссия представила 4 проекта по укреплению обороноспособности Европейского Союза. Они рассчитаны на период до 2030 года. Проекты касаются укрепления внешних границ ЕС, защиты от беспилотников, укрепления ПВО в целом, а также космической отрасли. Представители ЕС прямо указывают на то, что инициативы направлены на сдерживание России, которую в Еврокомиссии сейчас считают главной угрозой безопасности Евросоюза. Как угроза в документах упомянута также союзная Россия-Беларусь. Проекты представила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, подчеркнув их важность в свете последних угроз. 2030 год выбран как точка отсчета, поскольку разведки ряда европейских стран предупреждают, что Россия может к этому году нарастить свои возможности в военной сфере так, чтобы атаковать страны ЕС. В Москве такие планы отрицают. Предполагается, что до конца года страны ЕС договорятся о воплощении планов в жизнь и о том, каким образом они будут профинансированы и кто возьмет на себя главные роли в реализации инициативы. Уже к концу 2026 года планируется существенно укрепить восточную границу, а к 2027 году создать так называемую «стену дронов» или «стену защиты от дронов». Речь идет именно о защите от возможного вторжения беспилотников. Предполагается, что на границах будут развернуты дополнительные системы слежения и средства защиты от беспилотников. При этом будет учтен опыт военных действий в Украине. План предполагает также создание интегрированной системы ПВО. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Германия может взять на себя ведущую роль в этом вопросе. Все эти проекты, направленные на укрепление обороноспособности Евросоюза, возникли в связи с тем, что в небе над странами НАТО стали появляться российские дроны. Беспрецедентным событием в истории НАТО стало нарушение российскими беспилотниками воздушного пространства Польши в ночь на 10 сентября. Почти 20 БПЛА, большинство из которых оказались ложными целями без боевой части, пересекли во время атаки на Украину польскую границу и упали в разных частях Польши. Пересечение российскими дронами границ Польши стало не первым таким инцидентом, но самым масштабным за время войны России против Украины. Украинский асинт-проект «Днепро-Асинт» утверждает на основе данных мониторинга, что залетевшие в Польшу дроны были запущены с аэродрома Шаталова в Смоленской области. До самой дальней подтвержденной точки падения дронов в Польше от Шаталова около 890 километров, до самой ближней у границы с Беларусью чуть более 600. Министерство обороны России говорит о максимальной дальности Гербер в 700 километров. Но есть нюанс. В упавших на территории Польши беспилотниках нашли дополнительные топливные баки, которые позволяют значительно увеличить дальность их полета. Наличие дополнительных баков на упавших в Польше герберах не только снижает достоверность оправдания Минобороны, но и косвенно говорит о том, что дроны были направлены в сторону польской территории сознательно, а не залетели туда по ошибке или из-за глушения GPS. Часть дронов теоретически могла быть запущена и может быть запущена в будущем с территории Беларуси, что делает для них преодоление расстояния до западной границы Польши и даже до соседних с ней стран, например, Чехии, вполне посильной задачей. При этом в Минске говорят, что не только предупредили Польшу о приближающихся беспилотниках, но даже сбили некоторые из них. Независимых подтверждений этим заявлением нет. В пользу того, что инцидент с почти 20 российскими дронами, упавшими в Польше, не был случайностью или результатом работы средств радиоэлектронной борьбы, помимо найденных в БПЛА дополнительных топливных баков, говорят еще и несколько фактов. Так, еще в июле Украина сообщила о найденных в российских дронах польских и литовских сим-картах. В середине и в конце июля, во время массированных атак России на Украину, герберы уже залетали в Литву. Если в случае с Польшей было изучено, откуда летят дроны, то кто стоит за полетами беспилотников в Бельгии и Германии, сейчас только расследуется. Неопознанные беспилотники нарушают воздушное пространство и других стран Евросоюза. В Мюнхене несколько раз останавливали работу аэропорта, а в Бельгии очевидцы видели беспилотник даже над территорией атомной электростанции. 16 ноября бюджетный комитет Бундестага Германии одобрил план защиты от беспилотников. Его целью является охрана немецких аэропортов и объектов критической инфраструктуры. В краткосрочной перспективе федеральное правительство инвестирует 100 миллионов евро в современную систему защиты от беспилотников, говорится в статье, опубликованной изданием Bild. Средства потратят в том числе на создание нового подразделения полиции численностью более 130 человек. Его сотрудники будут заниматься обнаружением и перехватом беспилотников. В случае необходимости подразделения смогут перебрасывать в разные регионы Германии. Планируется, что оно будет развернуто уже в декабре этого года. Кто стоит за этими полетами, до сих пор не ясно. Москва все отрицает, но при этом Владимир Путин шутит в том смысле, что «больше не буду». Что происходит в небе над Европой и насколько это опасно? В интервью Александру Пачкову эксперт по дронам Гэри Мортимер анализирует, почему Кремль направил беспилотники в Европу, почему Владимир Путин шутит по этому поводу и как Европа реагирует на это своим проектом так называемой «стены дронов».
Гэри, здравствуйте. Спасибо, что присоединились к нам.
Спасибо большое, что пригласили.
Я сегодня прочитал статью в «Гардиане», и журналист пишет: «Дроновые атаки, в которых подозревают Москву, угрожают хаосом. Европа сталкивается с дилеммой – ответить и рискнуть эскалацией или принять обвинение в слабости. Давайте об этом поговорим». Я насчитал около 10 подобных случаев с июня, и один из самых заметных – это польский инцидент. Я напомню, тогда около 20 дронов вошли в воздушное пространство страны. Часть из них была сбита, и тогда СМИ публиковали фотографии упавших дронов. Они похожи на герберы, такие неударные дроны-обманки. Рейтер написала, что впервые страна-член НАТО открыл огонь в ходе войны России против Украины. А потом, как мы знаем, были закрытия аэропортов. Сначала в Норвегии и Дании, а затем через несколько дней в Германии. Что происходит? Что вообще творится в небе над Европой?
Думаю, тут можно смотреть с двух сторон. Во-первых, случай с нарушением польского воздушного пространства – это факт. Это действительно произошло, и сомнений в этом нет. Мы можем обсуждать, как Польша ответила, какие были последствия и затраты – это одна часть проблемы. Вторая – это закрытие взлетных полос и аэропортов. На данный момент ни одно из таких сообщений не было подтверждено. Нет никаких доказательств. К сожалению, подобные ситуации легко перерастают в массовую истерию. Кто-то видит огни в небе, возможно, обычный воздушный трафик, и сразу сообщает о дронах. Когда люди напуганы, они начинают видеть угрозу везде. Так что, думаю, со стороны специалистов по дронам и гражданских операторов – хотелось бы увидеть хоть какие-то реальные доказательства. Не исключено, что некоторые страны просто тестируют системы защиты аэропортов. Но пока ни малейшего подтверждения вторжений в их воздушное пространство.
Давайте посмотрим, что сказала Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейской комиссии, когда начали происходить эти дроновые инциденты.
По всему нашему союзу перерезаны подводные кабели, аэропорты и логистические центры парализованы кибератаками, а выборы становятся мишенью кампании зловредного влияния. Это не случайные акты запугивания. Это скоординированная кампания, цель которой – посеять тревогу среди наших граждан, испытать нашу решимость, расколоть союз и ослабить поддержку Украины. Дорогие члены парламента, противостоять гибридной войне России – это не только вопрос традиционной обороны. Перед нами стоит простой выбор. Либо мы отступим и позволим российским угрозам расти, либо ответим единством, сдерживанием и решимостью.
Итак, гибридная война, которая вызывает беспокойство у европейцев, говорит президент Еврокомиссии. Вы ранее сказали, что атаки стоит различать, рассматривать их отдельно. Например, закрытие взлетных полос и польский случай. Давайте, кстати, о нем поговорим отдельно, потому что это эпизод, который действительно был подтвержден как дроновая атака. Тогда последовала серьезная реакция. В воздух подняли польские F-16, нидерландские F-35, разведывательные самолеты и другие силы НАТО, чтобы защитить небо Польши. Как вы оцениваете такие меры? Насколько оправдана была такая масштабная реакция?
Думаю, они сработали очень профессионально. И нужно понимать, над польской границей сейчас выстроена полная и четкая картина воздушного пространства. Австралийцы задействовали свои самолеты раннего предупреждения Wedgetail, американцы AWACS. Там присутствуют воздушные силы разных стран, так что ситуация полностью под контролем. Все, что происходит и приближается, фиксируется в реальном времени. Не хочу звучать как конспиролог, но у меня есть ощущение, что это мог мог быть своего рода тест. Дроны направили в районы, где, с одной стороны, это важно, но с другой – не критично, если вы понимаете, о чем я. Их засекли, их сбили. А вот цена вопроса – уже другой разговор. Когда Украина победит, можно будет использовать ее опыт, ведь именно украинцы показали, как эффективно можно защищать города и страну от атак. Этот опыт, будем надеяться, со временем перейдет на Запад, в Европу.
Понятно. Теперь давайте поговорим о случаях в Норвегии и Дании. Там не стали напрямую обвинять Россию. Норвегия, например, заявила, что проведет расследование, а вот в Дании посчитали происходящее частью гибридной войны. Москва, впрочем, все отрицает. Путин даже шутит по этому поводу, мол, ладно, больше не буду. Давайте посмотрим фрагмент.
Владимир Владимирович, а зачем вы в Данию столько дронов посылаете?
Не буду больше.
Да, не надо больше.
Больше не буду. Вот. Не буду больше ни во Францию, ни в Данию, ни в Копенгаген, куда еще долетают?
На это самое, да там, везде долетают.
Да, в Лиссабон, и куда они летают?
Да, вы видели, наверное, что появляется сообщение, что Россия, возможно, проверяет реакцию Европы и возможности НАТО. Можете рассказать подробнее?
Это старая игра. Я видел ее всю жизнь, еще со времен Холодной войны. Ничего нового. И Россия так делает, и Запад делает то же самое. Возьмем случай в Дании. В ту ночь, когда появились первые сообщения о якобы дронах, на самом деле в небе работал легкий самолет. Но достаточно одного звонка испуганного очевидца, чтобы началась паника. Похожая история была в прошлом году на британской базе Лейкенхит. Люди звонили и кричали: «В небе флот дронов, летят с моря». Тогда даже запустили полицейский вертолет, тот, что засек на камере, испугался и ушел на полной скорости. Позже выяснилось, что это был американский F-15. Просто диспетчеры не предупредили ни пилотов истребителя, ни экипаж вертолета. Такие истории быстро раздуваются. 50 лет назад люди говорили про НЛО, теперь про дроны. В итоге такая паника и дезинформация становятся отличным пиар-подарком для России. Она может приписать себе все, что угодно, ведь доказательств обратного нет. Будет ли Россия вторгаться в чужое воздушное пространство? Не сомневаюсь, да, будет.
А почему вот эти расследования тянутся так долго, как, например, с Дании или Норвегии? Можете объяснить, как это вообще происходит? Ведь, казалось бы, все просто. Дрон же в небе, можно определить, откуда он прилетел и где был запущен.
Если дрон вообще был. А ведь это пока только предположение, и в этом суть. Если его не было, то и радары ничего не могли засечь. Современные военные системы невероятно мощные. Они видят землю, воздух, даже пространство над атмосферой. Но если цели нет, на экране пусто. Гражданские радары чуть слабее. К тому же их часто приглушают, чтобы не ловить помехи. Например, от грузовика, проезжающего по мосту. Многие думают, что радары видят все. Но если между ними и объектом стоит холм, сигнал просто не проходит. А вот военные радары могут. Конечно, есть и другой вариант, как поступали украинцы в России. Они запускали устройство прямо из грузовика поблизости. Тогда успеть перехватить почти невозможно. Но если верить описаниям о случаях в Европе, то это были большие медленные объекты, то есть их пришлось бы запускать с дальнего расстояния. В таком случае их заметили бы.
Вы слушаете цикл радиопередач «Настоящее время» на Радио Свобода. Александр Пачков беседует с экспертом по дронам Гэри Мортимером.
Несколько часов назад Европарламент принял резолюцию по теме, о которой мы с вами сейчас говорим. В документе прямо сказано, я здесь процитирую, «Россия несет полную ответственность за действия в воздушном пространстве Польши, Эстонии и Румынии». Давайте исключим случаи с Эстонией, потому что там речь шла о самолете МиГ-31, а не о дронах. Давайте посмотрим фрагмент этой резолюции, чтобы понять, что считают депутаты.
Депутаты Европарламента решительно осуждают безрассудные и провокационные действия России, нарушившие воздушное пространство стран ЕС и НАТО. Польши, Эстонии, Латвии, Литвы и Румынии. Они также осудили преднамеренные дроновые вторжения, нацеленные на критическую инфраструктуру Дании, Швеции и Норвегии. По словам депутатов, все это часть систематических военных и гибридных действий и провокаций России против ЕС и его государств-членов. Россия, подчеркнули в Европарламенте, несет полную и однозначную ответственность за действия в воздушном пространстве Польши, Эстонии и Румынии.
Да, давайте я еще раз напомню. Польша — около 20 дронов в начале сентября. А вот 13 сентября в Румынии был зафиксирован один дрон. Тогда в воздух поднялись F-16 и немецкие истребители Eurofighter. Вот в этом европейские депутаты и обвиняют Россию напрямую. Как вы оцениваете эту резолюцию?
Думаю, пора перестать просто говорить. Ах, Россия опять плохо себя ведет. Нужно переходить от слов к делу, передвигать силы на восток, усиливать оборону. Уверен, многое уже сделано. Просто мы, как обыватели, не все знаем. Но те, кто отвечает за безопасность, прекрасно видят картину в небе и понимают, что происходит. И будь я на их месте, я бы обратился к украинцам. Ребята, не могли бы вы сдвинуть свою оборону чуть западнее? Вы в этом лучшие, и Европе бы не помешала такая защита.
С вашей точки зрения, как эксперта по дронам, случаи в Румынии и Польше похожи между собой? Почему, на ваш взгляд, Европейская комиссия сразу обвинила Россию в этих атаках, хотя расследование по другим инцидентам все еще продолжается?
Потому что часть случаев реальна, а часть нет. Вот и все. Это суть.
Давайте перейдем теперь к теме обороны, которую вы уже начали затрагивать. Расскажите, что вы наблюдаете, скажем, если сравнивать европейские системы противодействия дронам с украинскими, как они развивались? Что, на ваш взгляд, Европа может перенять у Украины в этой сфере?
Возможно. Грустно это признавать, но Украина создала лучшие в мире системы против дронов, потому что Россия вынудила ее к этому. Украинцы отточили технологии до совершенства. После каждой атаки сразу появляются компании, которые заявляют: «Если бы вы купили наше оборудование, такого бы не случилось». Но большинство этих систем никогда не проходили боевых испытаний, и если дрона нет, никакая техника его не покажет. Украина же под постоянными ударами России была вынуждена действовать и создала выдающуюся систему противовоздушной обороны. Никто не верил, что страна сможет отражать десятки дронов за ночь. И все, что Россия может делать, это запускать все больше и больше дронов. Если запустить 5000 дронов, их все перехватить не удастся.
Да, действительно. И, кстати, президент Зеленский заявил, что Украина готова сотрудничать с Европой в разработке системы против дронов. А 26 сентября комиссар ЕС по обороне сообщил, что приграничные страны Евросоюза хотят создать так называемую стену против дронов. Фрагмент об этом.
Мы действительно сталкиваемся с очевидными вызовами. Россия проверяет на прочность Европейский Союз и НАТО, и наш ответ должен быть жестким, единым и незамедлительным. Первоочередная задача — создание стены дронов с современными системами обнаружения, слежения и перехвата, которых, откровенно говоря, нам пока не хватает в некоторых регионах.
И спустя 4 дня после этого заявления пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Европе не стоит строить разделяющую стену дронов, а искать диалог с Москвой по вопросам безопасности. Как вы оцениваете идею строительства такой стены?
I worry. Знаете, меня немного тревожит эта инициатива. Она напоминает линию Мажино, ту самую стену, которую французы построили в 1930-х, чтобы остановить немцев. А немцы просто обошли ее через Бельгию. Вот и сейчас боюсь, что идея стены дронов может оказаться такой же иллюзией. Само слово «стена» меня смущает. Если бы речь шла о создании единой продуманной системы обороны по всей Европе, это другое дело. Ведь атаки могут исходить откуда угодно. С военных аэродромов, с кораблей, с огромных расстояний. И важно не построить стену, а объединить все в одну систему защиты.
А технически вообще можно создать такую инфраструктуру, эту самую стену? Что вообще подразумевается под этим термином? Как она будет выглядеть на практике?
Теоретически возможно все, если вложить бесконечные деньги. Но даже чтобы защитить участок длиной в 10 километров, нужны колоссальные ресурсы и время. У Украины сейчас, как ни цинично, есть небольшое преимущество. Дроны летят издалека, и есть время их засечь, отследить и перехватить. А вот если атака идет вблизи, или, так сказать, перепрыгивает стену, среагировать почти невозможно. Создать общую систему наблюдения за небом вполне реально. Вот над этим и стоит работать. А вот как перехватить цели уже в полете – вопрос куда сложнее.
Урсула фон дер Ляйен, президент Европейской комиссии, сообщила больше подробностей о том, как это будет выглядеть. Давайте сначала послушаем ее слова, а потом обсудим случаи в Норвегии и Дании и значение этой стены для восточного фланга.
Этот проект нацелен на противодействие всему спектру угроз на наших восточных границах. Ключевой элемент — так называемая стена дронов. По сути, это система противодействия беспилотникам, способная быстро их обнаруживать, перехватывать и при необходимости нейтрализовать. Мы во многом опираемся на опыт Украины, поэтому должны двигаться вперед быстро, вместе с Украиной и НАТО.
Да, я напомню, мы уже с вами говорили, пока европейские власти не возложили ответственность за инциденты в Норвегии и Дании на Россию, эти случаи все же вызывают интерес для нас из-за географии и типов дронов, которыми пользуется Россия. Давайте посмотрим на карту. Вот Россия, потом Беларусь, Латвия, Литва, потом Балтийское море и уже Копенгаген с Осло. Так вот, если предположить, что в тот день это действительно был российский дрон, насколько вероятно, что он был запущен с территории России, может быть, из Калининграда, например? И что может сделать тогда стена против дронов?
Да, теоретически это могло быть, но на практике почти нереально. Дрон не смог бы долететь до Копенгагена, не попав ни на один из множества радаров. Разве что запустить его прямо у границы. Тогда шанс есть, что никто не заметит. Если смотреть шире, может, в этой истории есть и плюс. Индустрия дронов наконец поймет, что системы обнаружения должны быть объединены, а не разрознены между частными компаниями и аэропортами. Лучше, если этим займутся военные. Британские ВВС уже прибыли в Данию, и, как показал опыт, когда военные подключаются со своей аппаратурой, все начинают им верить. Проблема в том, что даже если аэропорты купят гражданские системы слежения, что они будут делать, когда что-то заметят? Кому сообщать?
Да, понятно. Так что главное не просто увидеть дрон, а понимать, кто реагирует и как.
Вы слушаете цикл радиопередач «Настоящее время» на Радио Свобода. Насколько реальны технологические угрозы, почему Польша поднимает истребители и какова роль Украины в разработке новых методов обороны? Сможет ли Европа построить надежную защиту от дронов и чего ожидать от Кремля в следующий раз? Александр Пачков беседует с экспертом по дронам Гэри Мортимером.
Давайте попробуем подвести небольшой итог. Как изменилась сама технология дронов и антидроновых систем за время полномасштабного вторжения России в Украину? Что появилось нового в разработке дронов и систем их перехвата за это время?
Все развивается стремительно, как это всегда бывает на войне. История показывает, именно войны толкают технологии вперед. И, к сожалению, Украина стала полигоном для таких прорывов. Главные изменения на двух уровнях. Во-первых, использование оптоволоконного управления для FPV-дронов стало настоящим переворотом. Никто не ожидал, что катушки оптоволокна даже для дронов можно будет спокойно заказать на Алиэкспрессе. Во-вторых, ракетные технологии. Они шагнули далеко вперед, во многом благодаря тем же гражданским разработкам. Детали и комплектующие стали проще и доступнее. Украина всегда была сильна в этой сфере, поэтому ее прогресс закономерен. Россия утверждает, что тоже модернизировала свои ракеты.
И что, это правда в России происходит?
Доказательств немного. Массовое производство пока у них вряд ли возможно. Хотя Китай, тесно связанный с российской дроновой и ракетной индустрией, вполне может использовать Москву как площадку для испытаний своей техники.
Мы с коллегами рассказываем о дроновых атаках на Украину почти каждый день. Чаще всего это шахеды или похожие аппараты, которые Россия использует в ударах. Как вы думаете, как изменилась распространенность этих дронов и их технологий? Ведь изначально шахед — это иранская разработка, правильно?
Нет. На самом деле изначально это была немецкая разработка, дрон-мишень из 80-х годов. Позже иранцы скопировали модель, и теперь мы видим ее в новой боевой форме. Система примитивная, но смертельно эффективная. Простая конструкция позволяет производить такие дроны массово. Именно поэтому Россия делает их в огромных количествах. Сейчас дроны становятся умнее, добавляют элементы автономной навигации, чтобы они могли работать даже при глушении GPS и все равно находить цель. Но вот что еще важно. Еще одна растущая угроза – постоянные перебои GPS в Европе. Из-за помех страдают авиарейсы и навигация.
Кстати, давайте поговорим вот об этих сбоях. В России действительно часто фиксируют отключение интернета и мобильной связи в отдельных регионах. Иногда целые районы остаются без связи. Германия, как вы, наверное, слышали, предоставила полиции полномочия ограничивать работу мобильных сетей и GPS, чтобы бороться с такими инцидентами с дронами. Как вы считаете, вот этот метод, он действительно эффективен, ограничивать работу GPS? Зависит ли функционирование этих дронов, которые используют Россия, от таких отключений? Как вообще работает эта технология?
В начале войны почти все дроны работали исключительно на системе GPS, но из-за постоянных помех начали менять подход. Здесь и проявилась роль искусственного интеллекта и альтернативных систем навигации. Дроны, так сказать, стали умнее. Теперь они способны ориентироваться даже без спутникового сигнала. При этом сами аппараты по-прежнему просты по конструкции. Двигатель, несколько управляющих элементов, ничего лишнего. Но их мозг стал куда сложнее. И что тревожно, многие сбои GPS происходят прямо у границ Евросоюза. Именно там, где планируют строить стену дронов. Это требует не только технических, но и политических решений, чтобы такие помехи, наконец, прекратились.
Я недавно читал короткий материал о проекте, который, кажется, называется «Титан» или «Тайтан», его создатели утверждают, что разрабатывают перехватчики-дроны, которые сейчас проходят испытания в Украине. Как такие технологии, как дроны-перехватчики, могут повлиять на ситуацию?
Сейчас существует масса перехватчиков дронов. Рынок растет стремительно. Это настоящая игра в кошки-мышки. Дроны становятся быстрее, мощнее, и перехватчики вынуждены развиваться также. Помимо дронов активно разрабатываются другие методы. Радиопомехи, электромагнитное подавление, лазеры. Последние особенно интересны для флота. Когда на корабль летит сотня целей, времени на запуск перехватчиков просто нет. Так что способов борьбы с дронами становится все больше. И я уверен, когда Украина победит, самые эффективные технологии борьбы с беспилотниками будут именно украинскими.
Я, кстати, знаю, что вы еще и пилотируете воздушные шары. И это помимо того, что вы ведете один из крупнейших порталов о дронах. Так что о небе вы знаете много. И как человек, который давно работает в этой сфере, как вы считаете, есть ли действительно повод для беспокойства из-за дронов в европейском небе? Или это просто очередная тема, которую снова и снова раздувают в новостях?
Да, думаю, в этом есть элемент нагнетания. Честно говоря, меня меньше всего тревожит безопасность неба. Я уверен, у военных есть полная картина воздушного пространства Европы. И если бы грозила настоящая опасность, они бы ее остановили, хоть ценой запуска F-35 и колоссальных затрат. Больше всего меня беспокоит психологическая война, которую ведет Россия. Достаточно позвонить в аэропорт и сказать «я видел дрон», и все, начинается паника. Никто не проверяет, нет ли реальной угрозы. А когда СМИ подхватывают, вчера над аэропортом видели дрон, на следующий день уже сотни людей видят их по всей стране. 50 лет назад это называли НЛО, теперь дроны. Вот это опасно, дезинформация, а не само небо. Оно как раз безопасно, и я с нетерпением жду, когда Украина еще теснее объединится с Евросоюзом и поделится своим опытом, потому что лучше них в этой сфере не делает никто.
И напоследок у меня еще один к вам вопрос. Ведь мы сегодня слышали много версий. Кто-то говорит, что Россия проверяет готовность НАТО и Европы. Кто-то, что цель в том, чтобы расшатать общество и посеять панику, создать ощущение угрозы. Как вы думаете, в тех случаях, о которых мы сегодня с вами говорили, есть ли доля правды в версии, что Россия действительно тестирует способность Европы защищаться? Или это все часть гибридной войны, направленная скорее на запугивание людей?
Польша и еще восточнее, там они проверяют реакцию. А дальше в Москве будто говорят: «Спасибо, Европа, что сами раздуваете панику. Нам и стараться не нужно».
Это было интервью эксперта по дронам Гэри Мортимера Александру Пачкову. Другие выпуски радиоцикла «Настоящее время» на Радио Свобода вы можете послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.